Я невольно отдернул руку от шеи. Место укола жгло, словно после укуса пчелы, но боль была терпимой, как я понимаю это пока. Но паники не было. То ли я оказался слишком молод и глуп, чтобы бояться неминуемой смерти, то ли моя вера в наставника была воистину непоколебимой. А может, на тот момент я всего лишь не осознавал всей серьезности происходящего многоходового сценария. Или всего понемножку, не знаю. Помню лишь, что страха не было совсем. А вот чесаться, оно, конечно... «Майкл, не чеши!» — в один голос рявкнули Лиза и Ренар. Я извинился. Итак, предварительно я навела справки о том, с кем мне придется иметь дело, и поняла, что лучшего компаньона, чем блистательный месье Ренар, мне не найти. У вас есть имя, связи, интеллект, личная храбрость. Вы авантюрист по натуре, убежденный холостяк, и, быть может, ваша единственная слабость – это привычка брать ответственность на себя. Вы ведь не позволите такому красивому мальчику умереть в муках. «Я могу просто выбить из тебя противоядие», — тихо ответил Лис. В его голосе не было угрозы, только железобетонная уверенность и стальная воля. «О, вы не ударите женщину!» — беспечно отмахнулась лапкой мисс Крейзи. «К тому же, где гарантия, что я дам вам правильный препарат? Мальчик умрет, вы убьете меня, и кого, по-вашему, осудит общество? Нет, это недостойно джентльмена». «Чего ты хочешь от меня?» «Ну...» Приступая к сырам, задумчиво протянула лисичка. «Для начала перестаньте мне тыкать. Мы с вами не пили на брудершафт, не парились голышом в русской бане, не кормили в шее в окопах под Дюссельдорфом. У нас даже не было общей норы с 13 лисятами». Месье Ренар сдержанно кивнул. «Отлично. Переходим к делу. Известно, что у графини Портумберленской имеется роскошное бриллиантовое ожерелье. Я хочу его поносить немножечко, не больше недели, пока не найду хорошего покупателя, а вы поможете мне его забрать. Это не так сложно, как кажется. Придвиньте стулья поближе, я вам все расскажу». Должен признать, что план, предложенный ловкой мошенницей, был чрезвычайно прост и поэтому эффективен. Примерно за час до полуночи напротив нашего крыльца без скрипа тормозов остановился кэб, управляемый черным возницей в черных же одеждах. Из него вышли двое громил самой преступной наружности, высокие и даже в сравнении с мистером Лисом и столь широкие в плечах, что их фигуры казались треугольными. Мужчины были в масках, не говорили ни слова, только кивали. Да и вообще, в этот вечер впервые на моей памяти всем в доме распоряжалась женщина. «Парни останутся здесь дожидаться моего возвращения. Если до указанного часа я не вернусь, они свернут шейку вашему лысому дворецкому. Надеюсь, старичок еще достаточно соображает и не будет пытаться вызвать фараонов». Шарль опустил глаза и покорно кивнул, сутулив плечи. «Майкл, не пугайся, тетя Лиззи тебя не бросит. Собирайся, ты идешь с нами. Здесь я тебя не оставлю, ты часть плана. Пожилые леди любят смотреть на юных красавчиков. К тому же нельзя допустить, чтобы ты тут... игрался в мифического героя своим электрическим мечом. Я покосился на вмиг состарившегося Шарля и, внимая его примеру, также послушно кивнул. Но не с покорностью, а, как мне кажется, с благородным вызовом. «Теперь вы, несравненный месье Ренар, или месье Ренье, как предпочитаете вас называть? А, мне, честно говоря, плевать. Итак, вы должны будете сыграть главную роль в нашей небольшой криминальной пьеске. С вашего позволения, я ненадолго позаимствую вот эту маленькую подушечку. Верну-верну, честное слово». Улыбающаяся лисичка, никого не стесняясь, расстегнула пару пуговиц на платье и сунула подушку под жакет. «Я похожа на беременную, джентльмены?» «Надеюсь, что да. Любой врач, само собой, разоблачил бы меня в 2 минуты, но, думаю, пожилая почтенная леди окажется более доверчивой. Вот, собственно, и все. Мы едем». Я и мой учитель обменялись прощальными взглядами со старым дворецким. Он выглядел сегодня особенно слабым и подавленным, но, клянусь, Ньютоном шестикрылым мне четко послышался хруст разминаемых кулаков. «Вы как хотите, а я за жизнь здоровенных громил, оставшихся с ним в доме, не поставил бы и ломаного пенса». Мы сели в черный кэб с забрызганным свежей грязью номером, Лиззи подмигнула черному кэбману арабского типажа. «Вперед, Эльдар, с красивой легкой песней!»
«Сэр!» — шепотом спросил я. «Что мне делать?»
«Не чешись!»
«Я не чешусь, хотя, да, шея зудит».
«Такое иногда бывает. Просто прими ситуацию как есть. Нам придется подчиниться. Потом мы всегда успеем...»
«Строите заговор, джентльмены?»
Заливисто рассмеялась девица, усаживаясь напротив.
«Что ж, я не возражаю. Так даже веселее.
Помогите мне похитить алмазное ожерелье, получите обещанное противоядие, и уже тогда, при равных шансах...»
«Такое порой несу, самой смешно. Я вам даже одного шанса не дам».
Я чуть было не возмутился столь вопиющим по наглости своей поведением юной, с позволения сказать, леди, но мой наставник являл собой образец истинной выдержки и благородства. Мне также ничего не оставалось, кроме как усилием воли выпрямить спину и сделать максимально непроницаемое лицо.
«Наташа, Наташа, ай, какой ты хороша! Наташа, Наташа, моя печенидуша! Наташа, Наташа, можешь, хочешь, кишмиша! Наташа, Наташа, у тебя лифчик пуща-паща!»
«Про другое они петь не умеют, их волнуют только лифчики». Крейзи насмешливо фыркнула, но более всю дорогу не доставала нас ни вопросами, ни плоским юморком. Мы же гордо по-английски молчали, и очень надеюсь, что это создавало хотя бы моральные неудобства нашей спутнице. Если, конечно, ей вообще было известно, что такое мораль.
«Уверена, вы меня не разочаруете, джентльмены?»
Единственное, что сказала Крейзи Лиза, когда кэб остановился у роскошного особняка на Пикадилли. Возница тут же увел паровую машину за угол, а мистер Лиз, быстро взбежав по ступенькам крыльца, коснулся пальцем электрического звонка. Через несколько минут за дверью раздались медленные шаги, а еще через пару минут нам наконец-то открыли. Невысокий дворецкий с пышными бакенбардами в таком дорогом костюме, что Шарлю не заработать и за полгода, задрав нос, обратился к нам.
«Чем могу быть полезен?»
«Месье Ренар желает видеть графиню Портумберленскую». Мой учитель церемонно положил визитку на серебряный поднос дворецкого. Тот вежливо кивнул, окидывая подозрительным взглядом нашу компанию, но, вернувшись менее чем через 5 минут, объявил.
«Графиня будет рада видеть вас, сэр. Леди и юный джентльмен тоже могут войти».
До этого я никогда не был в по-настоящему богатых домах. Жилище тигра Капура не в счет. Оно было обставлено с варварской роскошью новариша. Здесь же во всем господствовал благородный, истинно британский вкус. Безукоризненная чистота, дорогая мебель, изысканные интерьеры, составленные в лучших традициях викторианской эпохи. Леди Джейн, порывистая, пухлая женщина лет 50, с матовой сединой в волосах, в простом домашнем платье, величаво поднялась нам навстречу.
«О, дорогой Ренар, как я рада, что вы зашли!»
«Леди Джейн», мой учитель с достоинством прикоснулся губами к ее руке, «вы, как всегда, очаровательны, а я, свинья эдакая, действительно давно не заходил к вам в гости».
«Вы не свинья, вы лис?»
«С этим трудно спорить», — с улыбкой согласился он. «Вы позволите представить вам моих спутников? Это мой секретарь Майкл Кроули, молодой человек, подающий большие надежды. А его очаровательная спутница Элизабет, моя племянница. Они женаты уже год, и вот, как видите...»
«Что я вижу, Ренар?»
— в изумлении всплеснула руками графиня.
«Но это же невозможно! Неужели прелестная миссис Кроули беременна?»
«Медицина в наши дни творит чудеса», — задумчиво прокашлялся Лиз. «Собственно, и сам внезапный визит объясняется отчасти крайне неудобной ситуацией».
«Подумать только, девушка беременна!» —
леди Джейн не сводила глаз с выпуклого живота преступницы.
«Так вот, бедняжке стало плохо в кэбе. Не могла бы она воспользоваться вашей, так сказать, дамской комнатой?» «Это просто невероятно! Интересно, у нее будет мальчик или девочка?»
«Мне тоже интересно, но сейчас ей надо в одно место».
«А что, если это будут маленькие очаровательные лисята?»
«Да, 6 штук в помете», — громко подала голос Крейзи Лиза.
«Можно мне, наконец, в уборную, а?»